Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы открываем новый цикл передач, посвященных заболеваниям верхних дыхательных путей, заболеваниям легких и простудных заболеваний. Именуем его как «Школа пульмонологических болезней». Традиционно цикл этих передач мы открываем с бесед, которые посвящены одной из наиболее интересных с точки зрения медицинской науки, значимых с точки зрения медицинского образования и распространенных с точки зрения заболеваемости, заболеванию, именуемому, как всем хорошо известным, как грипп. Грипп вообще это самое тяжелое заболевание, которое относится к виду вирусных инфекций, передающихся через воздушно-капельный путь передачи, и, собственно, опасность его как раз связана с риском поражения большого количества людей за короткий промежуток времени. Сам по себе грипп, как это хорошо известно, собственно, это заболевание, вызываемое инфекционным агентом, вирусом. Вирус – это особый класс инфекции, микроорганизмов, которые считаются более древними, чем бактерии. И уникальность и универсальность вируса заключается в том, что вообще это внутриклеточный паразит. То есть для того, чтобы ему осуществлять свою, скажем так, роль патологическую, ему не нужно огромное количество, скажем, систем обеспечения жизнедеятельности, как бактериальной клетки, а его вот такая универсальность, его оптимальность, то, что он состоит практически из очень небольшого количества функциональных частиц, как правило, это оболочка вируса, как правило, это его информационная часть, то есть так называемый или ДНК, содержащий вирус, там ДНК, или РНК, содержащий вирус, там, собственно, находится цепочка РНК. Это такие биологические молекулы, в которых закодирована вся его информация, и, собственно, размножаясь, вирус, он свою информационную часть, свою ДНК, РНК, он переносит внутри клетки хозяина-паразита, там осуществляет копирование свое в огромном количестве, размножаясь и поражает соседние клетки и, выделяясь во внешнюю среду, может передаваться от носителя к носителю или от животного к животному, или от человека к человеку. И, собственно, вся его структура жизнедеятельности, она настолько, скажем, оптимизирована, что ему не нужны большое количество структур, как я уже говорил, как в бактериальной клетке, допустим, стафилококк или стрептококк, который вызывает пневмонию или воспаление миндалин. И за счет этого он, к сожалению, очень мало доступен в рамках воздействия на него теми или иными лекарственными препаратами. Помимо оболочки и помимо вот информационной части, которую содержит структуру, информацию о нем, как он функционирует и как он живет и делится, в вирусе, как правило, еще содержится ряд активных веществ, так называемые ферменты, которые помогают ему или в процессе жизнедеятельности, или в процессе внедрения, скажем, в клетку организма. И, в общем-то, это вот основные известные с точки зрения сейчас структуры. Так вот, вирус гриппа, он состоит из оболочки, из, собственно, внутренне содержащей информационной структуры и ряда ферментов, которые сейчас относительно неплохо изучены, помогающие ему бороться за вот повреждения клетки, в которую он внедряется. В частности, есть два фермента у вируса гриппа. Фермент H, фермент N, отвечающий за гемагглютинацию, за повреждение нервных оболочек. И вот когда вы слышите, допустим, в литературе или в средствах массовой информации, что грипп такой-то, H такой-то, N такой-то, это, собственно, нумерологическая характеристика в отношении разновидностей вот основных его ферментосодержащих структур. То есть это его определение биологического вида. Но у всех на слуху в прошлом году опасения по поводу свиного гриппа, гриппа А, в скобочках все помнят, это все так много повторялось, H1N1, это вот особенности его вот строения и особенности его функционирования. Сам по себе вирус был открыт в начале 30-х годов прошлого века, потому что на самом деле, извиняюсь, он, как и все инфекционные составляющие, он изучался, как и все инфекционные составляющие, это 30-е годы, это начало изучения микробиологии. В те времена активно изучались и другие инфекционные факторы. И известно, в период изучения вируса три основные его группы. Вирус гриппа, группа А, группа Б и группа С. Вот А, Б, С – три основные группы, которые встречаются вообще в природе его существования. Заражению подвержены вирусом гриппа как люди, так и животные. Причем вирус гриппа А, он считается и изучено, что это наиболее патогенный, то есть наиболее часто вызывающий тяжелые формы заболевания, средней степени тяжести заболевания. И он же, как правило, и дает наибольшие вспышки эпидемии или пандемии. Пандемии, когда эпидемия охватывает несколько стран или даже континенты, когда порог заболеваемости критичен и достаточно большой. Вирус гриппа группы Б, как правило, вызывает локальные вспышки или эпидемии, которые распространяются в пределах одной или нескольких стран. То есть он не несет такого угрожаемого значения, которое опасаются в отношении гриппа группы А. Проявление гриппа группы Б, как правило, может на самом деле течь параллельно с вот массовыми вспышками и эпидемиями, пандемиями в результате распространения вот вируса группы А, который наиболее часто, если прогнозируется его вспышка, вызывает особое беспокойство и особую заботу. И вы помните по прошлым годам, прошлый, позапрошлый год, когда начиналась вспышка эпидемии гриппа группы А, H1N1, так называемый свиной грипп, в прошлом году, который начинался с Мексики, были мощные опасения во всем мире в рамках его распространения, его злобности, злостности, и насколько это, в общем-то, вызывало большие тревоги и вопросы как таковые. Вирус гриппа группы С в настоящее время наименее изучен. Известно, что он распространяется только среди людей, слабо у него выражены симптомы, то есть это достаточно мягкое и легкое течение заболевания. А обычно вирус гриппа этой группы практически не имеет никаких последствий, никогда не вызывает эпидемии, поэтому к нему внимание заслужено небольшое из-за его малой угрозы и для здоровья, и с точки зрения эпидемических ситуаций. Вирус осуществляет свой болезненный процесс, когда проникает через эпителий, в основном носа, глотки, реже через, проникая через желудочно-кишечный тракт или конъюнктиву глаз. Тип передачи вируса достаточно прост. Он передается, как уже выше было отмечено, воздушно-капельным путем, когда осуществляется контакт с больным человеком при разговоре. Ну, особенно, конечно, имеет большое значение в цепочке передачи это чихание, кашель, в результате чего просто распространение аэрозоля, жидкости, содержащей вирусов, он во много раз увеличивается, и увеличивается риск заражения. Поэтому многие ситуации охранительного режима и контакта с человеком, они как раз учитывают вот тип передачи именно воздушно-капельным путем. Меньшее значение придают в рамках передачи вируса так называемую передачу через грязные руки. В основном этот механизм реализуется через ситуацию, когда человек при кашле часть инфицированной, скажем, слюны или секрета оставляет у себя на руках, не обрабатывает эти руки, и далее уже при контакте через средство ухода или при контакте с человеком вирус заносится через грязные руки к здоровому человеку. Но, как правило, вот при втором механизме передачи значение и риск инфицирования значительно меньше, поэтому, конечно же, когда возникает эпидемия гриппа, основное значение уделяют все-таки масочному режиму, когда человек должен защищать верхние дыхательные пути соответствующими медицинскими масками для того, чтобы предотвратить заражение этим заболеванием. Для человека основной источник инфекции – это больной человек, хотя может произойти инфицирование и от больного животного, причем, вот, скажем, в зависимости от типа вируса, скажем, свиной тип гриппа А, H1N1, то есть основным очагом рециркуляции этого вируса являлись свиньи, и от них считалось, первично произошла передача вируса человеку, а дальше уже, конечно же, основное значение имеет вот именно социальная позиция человека, его общение, его социум, общество, когда он передает вирус от, собственно, от больного здоровому. Обычно при контакте с больным человеком ученые отмечают, что расстояние, при котором есть высокая вероятность передачи частиц слюны, мокроты и слизи, содержащих вирус, составляет около 2 метров. Именно это расстояние и считается зоной заражения. Причем, по некоторым последним данным, это расстояние еще меньше, где-то около 1 метра 20 сантиметров, как это было показано в научных исследованиях позапрошлого и прошлого года, когда изучалась эпидемия передачи свиного гриппа. И поэтому ряд ученых, они скептически очень относятся к необходимости ношению маски в открытом пространстве, на улице, потому как риск передачи там очень небольшой. И масками, безусловно, целесообразно пользоваться в закрытых помещениях, в медицинских учреждениях, в общественном транспорте, когда вот объявлена эпидемия гриппа и есть соответствующие риски заражения, есть соответствующий риск заболеть. Каждый год обычно в холодное время начинается эпидемия гриппа, причем в разные года она может быть различной. В некоторые сезоны это октябрь-ноябрь, в некоторые сезоны это декабрь-январь считается первой волной в рамках начала эпидемии гриппа. Реже примерно раз в десятилетие наступает пандемия, и, в общем-то, люди, которые уже неоднократно встречались и слышали, люди 30-40 лет, на их памяти уже проходили несколько волн озабоченности в отношении эпидемии гриппа, и они как раз приблизительно укладываются, скажем так, 8-10 лет. Дело в том, что где-то в этот период времени происходит обновление штамма вируса, и к нему нет иммунитета, и, естественно, он может поражать незащищенных людей в массовом порядке, вызывая эпидемии. Но после того, как происходит первая эпидемия в первом году, как правило, если так брать естественный процесс течения заболевания, у людей, переболевших, или у людей уже вакцинированных, или у людей, которые, допустим, дети, рожденные от мамы, им передаются часть антител, они иммунизированы от этой инфекции, естественно, заболеваемость эпидемии идет на спад в отношении гриппа, и в дальнейшем опять возможен рост через определенный период времени, 8-10 лет, когда появляется поколение незащищенных к новому штамму вируса. Одной из основных бед является то, что вирус, к сожалению, очень быстро и очень мощно мутирует. В этом плане огромное количество вопросов в отношении терапии и вакцин, потому как вакцинироваться просто бесконтрольно, без согласования с врачом или вакцинироваться без знания ожидаемого штамма вируса гриппа нецелесообразно и малопродуктивно, потому как вакцины и прививки, они не универсальны, от гриппа и вакцинировав человека, вот, скажем, от одного штамма, другой штамм, к сожалению, все равно может вызвать заболевание, и, собственно, профилактические мероприятия могут оказаться неэффективными, поэтому знания организационные, эпидемиологические, эпидемические, медицинские, они очень важны и очень нужны. Ежегодно общестатистически считается, что гриппом болеют до 15% населения и меньше. Безусловно, все зависит от сезонности и значимости, причем 15% населения всего земного шара. И некоторые ученые посчитали, что около 90% и выше всех инфекционных заболеваний на нашей планете, если так статистику проводить, это как раз составляет острые респираторные вирусные инфекции, то есть инфекции не только вирусом гриппа, но и других очень близких и похожих инфекционных заболеваний, но в том числе и гриппа, как наиболее такого серьезного, наиболее опасного своими осложнениями заболевания. Ряд ученых посчитали, что ежегодно гриппом болеет около 500 миллионов во всем земном шаре людей как таковым. Основная задача – это, конечно же, ранние и вовремя диагностически осуществленные мероприятия по отношению к этому заболеванию. Основными клиническими проявлениями гриппа или симптомами, так можно сказать, является острое начало заболевания. Причем ингубационный период – это период, когда вирус попал в организм, но не проявился еще никак, то есть скрытый так называемый период заболевания, составляет, как правило, от 2 до 5 дней. Но это может быть и срок сокращенный и менее суток, и несколько больше. Ну, более 7, как правило, не наблюдается, и менее суток тоже, собственно, период заражения, как правило, редкий. Поэтому, если речь идет об контроля за вспышкой в каком-нибудь коллективе, то человек последний, который выздоравливает, как минимум еще 7 дней требует, и вообще коллектив требует наблюдения в рамках именно вот развития там очага инфекции. Самый главный и принципиальный момент, который нужно понимать, это то, что грипп – это одно из заболеваний, которые относятся к группе ОРЗ, или ОРВИ. ОРЗ – это острореспираторное заболевание, ОРВИ – это острореспираторная вирусная инфекция. Причем нередко или по незнанию, или недопониманию, или по каким-то другим аспектам, не связанным с субъективными или объективными обстоятельствами, люди часто трактуют любую простуду как грипп, любой насморк или любые составляющие как грипп. На самом деле грипп – это только если не проведена качественная диагностика и не поставлен диагноз с медицинской точки зрения. Это четко очерченное заболевание, и просто простуду даже с температурой, с насморком или другими составляющими ни в коем случае нельзя трактовать как грипп. Это приводит, в общем-то, к недопониманию и часто не к правильному лечению. Наиболее принципиальные моменты, когда действительно грипп необходимо подозревать и не пропустить это состояние, это заболевание. Это именно такой острый период, острое начало заболевания. Как правило, происходит резкое повышение температуры тела до 39-40, реже, но может быть и выше градусов, которое сопровождается ознобом, головной болью, особенно в области лба и висков, а также глазных яблок, именно вот поражением вируса мышц – это особенно типичная и характерная ситуация, то есть вот именно ломота в суставах и в глазных яблоках, и светобоязнь – это один из таких достаточно четких клинических симптомов вот именно заболеваемости гриппа. Как правило, острое начало сопровождается слабостью, потоотделением, вялостью, ну и ломотой в суставах вообще, собственно, всего организма, как проявление интоксикации. Нередко у человека на фоне интоксикации происходит снижение аппетита, может произойти нарушение сна, в тяжелых ситуациях, конечно же, при очень высокой лихорадке может быть и спутанность сознания, и судороги, особенно это характерно для высокого и быстрого подъема температуры для детей. Возможны проявления такие, как сухой кашель, заложенность носа, нередко на губах и крыльях носа появляются герпетические высыпания, то есть резко происходит ослабление иммунитета, и герпес, который внутри человека располагается, он активируется. Причем, что принципиально важно, когда у человека общая интоксикация, общее недомогание очень выражены, а местные проявления крайне незначительны, вот в этой ситуации грипп нужно подозревать особенно тщательно и особенно четко его надо наблюдать и лечить. В ситуации же, когда наоборот у человека в первую очередь заложенность носа, выделение из носа, боли в горле, кашель с мокротой, а вот общее самочувствие страдает или вообще не страдает, или умеренно, незначительно, в этой ситуации, как правило, речь идет об группе других заболеваний, очень похожих на грипп, и по структуре, и по механизмам передачи острым респираторной вирусной инфекции, но которые не имеют вот, собственно, тех вот опасных моментов, которые, собственно, несет грипп. А грипп особенно неприятен, конечно же, в первую очередь своими осложнениями, в отличие от других вирусных инфекций, также передающихся и также, собственно, поражающих, может быть, дыхательные пути. То, насколько тяжело происходит болезнь, во многом есть зависимость от возраста пациента, его общего состояния организма. То, болел ли он вообще раньше похожим или близким по типу вируса, потому что люди, которые уже делали себе вакцины или болели гриппом, во многом уже имеют определенные защитные структуры, которые позволяют переносить заболевания или в мягкой форме, или в скрытой как таковой. Условно делят формы течения гриппа на легкую, среднюю, тяжелую, гипертоксическую. При легкой форме гриппа, как правило, температура повышена, но не более 38 градусов, симптомы интоксикации незначительные. При средней тяжелой форме температура до 39 градусов может достигать, и симптомы интоксикации выражены, такие как слабость, светобоязнь, суставные и мышечные боли. При тяжелой форме это температура выше 40 с признаками развития даже судорожных элементов, галлюцинаций, носовые кровотечения, точечные геморрагии. То есть при этой форме, при серьезной выраженности требуется помощь неотложная и неотложное, собственно, принятие медицинских мероприятий как таковых. Само по себе течение гриппа, лихорадочный период, если вот брать естественное течение заболевания, длится в течение 2-4 дней. Болезнь подходит к такому, в общем-то, к концу, где-то к 5-7 дню, редко до 10 дней протекает вот период, хотя период восстановления после гриппа иногда занимает недели и месяцы, если бывают какие-то осложнения или сама по себе инфекция дала тяжелый интоксикационный синдром как таковой. И это принципиально важно, потому что после гриппа у человека резко снижается иммунитет к практически большому перечню заболеваний, и нередко обостряются как хронические заболевания, начиная, скажем, от заболеваний аутоиммунных суставов или заболеваний печени и заболеваний сердца, гипертония, бронхиальная астма, все практически требует повышенного контроля внимания, усиления лечения, усиления дозы препаратов, кратности препаратов, и поэтому вот именно этим значим грипп у людей ослабленных, у людей, имеющих хронические заболевания в стадии неполной компенсации, то есть любое заболевание, начиная от гипертонии, заканчивая хроническим панкреатитом, требует в этот период, как правило, профилактических мер, именно направленных на предотвращение рецидива и обострения заболевания. Аспекты диагностики гриппа. Дело в том, что существуют и лабораторные тесты, и экспресс-тесты, но одним из наиболее точных тестов является биологическое исследование, когда выделяет вирус, заражают им специальные биологические модели. Дальше на этих моделях биологических получают вот, культуру вируса и характеризуют его. Это занимает, как правило, 2-3 дня. И поэтому в ситуации, когда речь идет о вспышке, об эпидемии или о первичных ситуациях, искусство диагностики, оно в основном заключается в искусстве именно врача поставить правильный диагноз на основании симптомов, на основании тяжести заболеваний, на основании эпидситуации. И поэтому, вот, скажем так, вот настаивать на проведении лабораторных тестов – это не всегда правильно или даже не всегда возможно, потому что лабораторное тестирование, оно не несет вот такого принципиального значения. Самым важным моментом в рамках лечения вируса гриппа этого заболевания является срочное мероприятие в течение первых суток. Если уже в первые сутки не предприняты меры, не начато лечение, то в последующем уже диагноз не имеет принципиального значения, потому как принципиально уже применить какие-то препараты противовирусные бывает затруднительно или они, собственно, малоэффективны. Все мероприятия, которые применяются при лечении гриппа, необходимо разделить так называемые на общие, которые могут и должны быть применены человеком самостоятельно, и специализированные, те, которые применяются врачом. Причем, конечно же, когда речь идет о подозрении на грипп, лечиться самостоятельно крайне нежелательно, потому что коварство этого заболевания и его осложнения, они могут повлиять существенным образом на здоровье и на жизнь человека. Поэтому, конечно же, при первых симптомах и подозрениях, а они мы с вами перечислили, достаточно яркие и острые, требуется, конечно же, консультация с медицинским работником. Но вместе с тем, первые средства, которые применяются всегда и дают достаточно хорошую эффективность, они включают в себя обильное питье. Вообще, принимать, если нет противопоказаний со стороны, скажем, сердца, почек или других заболеваний, в период заболеваемости гриппом нужно очень много пить. То есть это как минимум 3-4 литра дополнительно жидкости к обыльному питью. Дело в том, что жидкость, принятая через рот, она оказывает ровно такое же дезинтоксикационное действие, как и внутривенная капельница. У нас вот в России очень популярны внутривенные вливания, капельницы, хотя на самом деле доктора за рубежом над нами, ну так, в хорошем смысле слова, улыбаются, потому как не понимают, зачем вот эти внутривенные капельницы у нас в России делают. За рубежом они осуществляются только в двух ситуациях. Когда препарат невозможно ввести другим способом, как внутривенно, в ситуации, когда человек не может пить жидкость, и ему жидкость эту вводят через вену. Вот. Во всех других ситуациях внутривенное вливание не применяется, за исключением того, что мы перечислили, сказали. У нас, к сожалению, вот эта вот любовь к капельницам, она катастрофична, а самое главное, необоснованно. Резко увеличивается риск инфекции, внесения инфекции в кровь. А капельница у пациента, страдающего каким-нибудь хроническим заболеванием, без острой фазы, даже 500 мл – это все равно, что пол-литра воды просто-напросто выпить. И поэтому, когда человек тем более находится в ситуации, требующей быстрого и необходимости дезинтоксикационных мероприятий, снятия интоксикации, которую вызывает вирус, обильное питье, оно совершенно не хуже, чем ситуация с внутривенным вливанием. Жаропонижающие препараты – это препараты безрецептурные, которые можно и нужно применять в первые фазы заболевания, потому как температура, если она поднимается выше 38 градусов, она уже тормозит все процессы обмена, и это вредит организму в первую очередь. Причем, безусловно, преимущество здесь отдается во всем мире парацетамолу или в чистом виде, или в виде препаратов, содержащихся в других более сложных композитных компонентах. К парацетамолу во всем мире отношение достаточно позитивное. за исключением ситуации, когда принимаются очень большие дозы. Большой дозой считается 2 грамма парацетамола в сутки, когда есть риск развития его осложнений. Но в ситуации, ну это для взрослых, я имею в виду, до этой дозы, конечно же, 2 грамма редко, когда необходимо назначать, ну, доза, скажем, по 0,5 грамма 3 раза в день, эта доза достаточно безопасная. И в некоторых ситуациях, если нет противопоказаний, применяется аспирин. Аспирин противопоказан у людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с бронхиальной астмой, у людей с аллергическими реакциями и у людей с нарушением свертываемости крови. Ну, тоже применяется в качестве как помощника. Следующие мероприятия, которые можно применять, это в некоторых ситуациях по согласованию, если у человека есть предрасположенность к аллергии или анафилактическим реакциям, так называемые антигистаминные препараты, супрастин и тавигил, они помогают и жаропонижающим препаратам в комбинации, но это уже препараты из группы, которые требуют назначения в рамках рекомендации врачебной как таковой. И, собственно, все. Крайне редко возникает необходимость в противокашлевых средствах, но, скажем, на второй-третий день при гриппе, когда развивается трахеит, то есть воспаление трахеи, это непродуктивный кашель, царапание в горле, за грудиной, в этой ситуации наибольшее предпочтение отдаются ингаляциям, причем наиболее правильной с точки зрения медицинской сейчас ингаляции через специальные аппараты, есть такой аппарат небулайзер, который создает такой лекарственный туман, если лекарство вводится в специальную кювету, и лекарством этим специальным дышит, ну, то есть лечащий доктор, всегда личный доктор уже семье то или иное обязательно рекомендует в домашней аптечке вот этот ингалятор иметь при любых простудных или бронхолегочных заболеваниях как таковых. Все другие средства, в том числе и средства, которые относятся к поддержанию иммунитета, средства, которые относятся к противовирусным, они назначаются исключительно по рекомендации врача. Исключительно. К сожалению, у нас существует очень печальная ситуация, когда рекламируются средства от гриппа достаточно спокойно в телевидении, на радио. Эта ситуация вообще неприменимая, и такой ситуации вообще нигде не увидишь. То есть и самое печальное, что практически большинство препаратов, которые рекламируют по телевидению, они никакого лечебного свойства в отношении гриппа не имеют. Поэтому все, что вы увидите в рекламе, это средство задуматься, а не средство для того, чтобы хвататься за лечение с точки зрения вот быстрого применения этих вещей. Все специфические противовирусные препараты применяет обязательно врач, а самостоятельно нужно включить в режим обильное питье, снизить температуру и, собственно, постельный режим. Это вот основные методы. Если человек заболел в семье, конечно, по возможности надо создать у него изолированные условия. Есть возможность в комнату его в изолированную с комфортом поместить, это целесообразно, потому что все члены семьи находятся в зоне риска. Необходимо носить маски всем членам семьи для того, чтобы не заразиться. Если на работе кто-то заболел, его надо с комфортом попросить все-таки поболеть в домашних условиях, не распространять инфекцию в рабочем коллективе. Если это невозможно, человек чувствует в себе силы и нужен для рабочего процесса, то хотя бы масочку надо попросить, чтобы человек носил, чтобы не заразить окружающих, ну и самим надеть масочку, если человек, к сожалению, не прислушивается к необходимости вот ношение как таковой маски. Собственно, пожалуй, и все. И один из принципиальнейших моментов – это то, что единственным средством по профилактике и адекватному контролю над вирусом гриппа является только лишь вакцина. Вакцинация осуществляют где-то за месяц-два до предполагаемого всплеска инфекции. И существует вакцинация экстренная. В очаге инфекции, когда уже эпидемия началась, и известен штамм, и проводят соответствующую вакцинацию. По медицинским показаниям, предпочтение вакцинации, безусловно, отдают людям, страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям, людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы, легких, заболеваний крови, аутоиммунных заболеваний, потому как у них, собственно, осложнения от гриппа, они могут быть повышенными, и поэтому, конечно же, каждый год вакцинацию, ревакцинацию людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо обязательно проводить. В конце передачи, уважаемые слушатели, как всегда, мы посвящаем немножко времени вашим ответам. Нина Ивановна из города вашим вопросам. Нина Ивановна из города Екатеринбурга спрашивает: на православной ярмарке выставки продается, вот я не прочитал, какую-то глину. Какие лечебные свойства имеет эта глина, стоит ли ее покупать? Дело в том, что в медицинской системе и в медицинской среде глина не выписывается, не применяется, потому как известных медицинских свойств в отношении нее нет, но я могу сказать по своему опыту, что ряд людей достаточно часто ее используют при заболеваниях суставов и говорят, что им это помогает, но, к сожалению, медицина не знает какие-то полезные свойства. Раз не знает, всегда возникают вопросы, что эта ситуация больше такого психологического применения, когда человек, применяя что-то, чувствует, что ему становится легче. К сожалению, ни глина, ни ее компоненты, ни в состав ни одного лекарственного средства не входят. И поэтому применять ее не врачи, я лично тоже не могу рекомендовать. Елена Михайловна из города Нижнего Тагила спрашивает: имея желчно-каменную болезнь, камень 14,5 мм, назначен препарат Урсосан. В инструкции написано, что противопоказанием является рентгенположительный желчные камни. Как определить характер камней? И нужно ли делать каждые 4 недели биохимические анализы крови? Если нет заболевания печени, то каждые 4 недели биохимические анализы крови делать не надо. Камень больше, чем 1 сантиметр, а у вас 14,5 миллиметров, не подлежит растворению камня этим препаратом, поэтому целесообразность в его приеме, к сожалению, небольшая, или, правильно сказать, отсутствует. Вера Дмитриевна из города Верхняя Пышма спрашивает: в городе Верхняя Пышма в медицинских учреждениях не делают процедуру тюбаж, состояние плохое. Делают ли такую процедуру в областной больнице? Как попасть туда? К сожалению, тюбаж вообще сейчас не делают ни в одной больнице, потому что это процедура амбулаторная, она беззондовая. То есть для того, чтобы ее сделать, нужно всего лишь сорбит, минеральную воду и только лишь инструкция в отношении врача. Но в стационарах ее не делают. Вера Ивановна из города Екатеринбурга спрашивает: чем может быть вызвано низкое нижнее давление? Я бывший гипотоник, в настоящее время 180/80. Как правило, такое давление 180/80 характерно для особой формы гипертонии. То есть здесь нет никакого объяснения. То есть, как правило, здесь в основе этого заболевания лежит особый механизм резистентность сосудов, атеросклероз. И просто нужно некоторый другой вид препаратов применять, чем обычные люди. Но искать какую-то причину специфическую здесь на самом деле не стоит. Вячеслав Васильевич из города Екатеринбурга спрашивает: в духовной литературе приведены примеры излечения болезней с помощью поста. Встречали ли вы в вашей лечебной практике конкретные примеры излечения болезней средством поста? Честно, не встречал, но по отзывам и наблюдениям совершенно четко наблюдались ситуации, когда у пациентов на фоне поста улучшаются показатели липидов крови, сахара крови, некоторых других составляющих, которые связаны, опять же, как мы говорили в предыдущих передачах, с нерациональным нашим современным питанием из-за избыточности калорий и животных жиров. И в этой ситуации, конечно же, пост физически, как диетическая составляющая, она имеет такие позитивные моменты, как таковые. А в отношении лечения хронических заболеваний, конечно же, требуется более длительное наблюдение и длительный фактор доказательства этих вещей. Спасибо вам за ваши вопросы, спасибо за то, что слушаете нас. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.